Гонку Дня Защитника Отечества. Говорим о технике, которая специально для военных создается. Техника сложная. Минобороны 21 февраля сообщил о том, что заказывает второй модернизированный воздушный пункт управления на базе самолета Ил-86. Штука эта называется Ил-80 и по классификации НАТО Максдом.
Вот, собственно, на нашем экране. Видно, это такой Ил-80. Явно видно, что он модернизированный. Нет никаких иллюминаторов. На борту есть вот такой колпак в передней части самолета с дополнительным оборудованием. Мы попробуем рассказать частично, что там содержится. Хотя, разумеется, информация секретная. И здесь надо будет так варьировать. Но выглядит он как знакомый, наверное, многим. Я уже не застал. Но, может быть, ты, Аркадий, летал на Ил-86.
Летал. И я, позволь, сообщу, что это был самый массовый советский широкофюзеляжный самолет. Выпускался он с 80 по 97 год в Воронеже. Выпущено 106 штук вот этих Ил-86. Очень мне нравилось на нем летать. Но вот как сегодня выясняется, есть ряд недостатков. А именно, значит, слабая тяга вооруженности, он там еле-еле, говорят, взлетал. Шумность, которая не позволяла ему приземляться в Европе вот последние годы, когда были введены нормы. И очень большой расход топлива. Вот мне интересно, Андрей, если сейчас создаются новые самолеты на базе вот этого, неплохого для пассажиров, да, и достаточно безопасного, все крушения были связаны там в основном с ошибками пилотирования, не в основном, а всегда с ошибками пилотирования.
Еще вот, я про 86-й
говорю,
было,
да. А вот интересно, вот этой военной версии, это специализированной, вот эти как сказать, недостатки устранены. Я понимаю, что шумность, наверное, не самое главное, да, если он сядет в Европе, не будет говорить: «А смотри, что это вы такие шумные?»
Смотри, значит, давай по порядку, вот из того, что ты сказал. Во-первых, тяга вооруженности, ты говоришь. Двигатели НК-83, там стоят турбины. Действительно, самолет 80-х, и тогда это был хороший самолет, ну и можно сказать, что он остается хорошим самолетом. Но шутка была такая в гражданской авиации Советского Союза, что Ил-86 взлетает только благодаря кривизне земли. И есть много видео в открытом доступе в интернете, где видно, что самолет груженный уходит буквально с последних плиток полосы. Действительно, можно было бы поставить новые двигатели, можно было бы сделать много чего, но нужно сказать, что вот то, о чем сейчас говорится, модернизация самолета, она не предусматривает модернизацию планера, она не предусматривает модернизацию двигателей. Речь идет о начинке самолета всего лишь. То есть это не будет новый самолет, это будет Ил-80, у которого изменили вот это радиоэлектронное оборудование. И поэтому и возникает вопрос, а надо ли
все это менять?
Надо ли, да, вот копаться в этом старом, или можно вообще либо сделать новый самолет, либо в принципе изменить саму стратегию таким образом, чтобы от таких самолетов отказаться, потому что, и мы об этом скажем чуть позже, есть самолеты со схожим назначением и со схожими функциями на самом деле. Вот именно то, о чем мы сегодня будем говорить. Нужны ли, зачем вообще России нужны самолеты вот такие судного дня?
Знаете, Андрей, можно я попробую ответить все-таки на этот вопрос? Давай. Я в свое время служил в армии, в батальоне связи. Всякие у нас были способы связи, самые простые на БТР, бронетранспортерах, которые, в общем, и не разрешалось выходить, потому что открытый канал и так далее. Но комбат всегда, когда мы строились, говорит: ребята, берегите БТРы, потому что когда начнется, если что-то начнется, то ваши узлы связи просто специальными снарядами на излучение будут уничтожены тут же. Да, вы их развернете, скорее всего, успеете, но дальше связь дать все равно не сможете. А БТРы, может, уедут и дадут. То есть он просто понимал, что практически надо думать, не то как вот по штатному расписанию батальон связи. Вот. И понимал, что БТРы, да, хоть какую-то связь дадут.
Так.
Соответственно, вот вариант, да, летает такая дура в небе.
Вот такая.
Вот такая, да. И может, в общем, все каналы связи, ну, я не знаю, я просто, так сказать, такие специальные вещи вообще не посвящены, и не будем мы посвящены.
Но, как ты видишь, но антеннок тут много, и вот здесь под колпаком
тоже много. Я так понимаю, что
всего,
на уровне там, вплоть до взвода, да, она может руководить, ну, так сказать, всю координацию боевых действий на участке,
да,
там, на достаточно, да, широком обеспечивать. И я понимаю логику. Потому что, ну, действительно, сейчас современные технологии позволяют уничтожать связь, в общем, эффективно.
То есть ты считаешь, что нужен такой самолет? Вот с твоей точки зрения.
Я считаю, что если Министерство обороны заказывает второй подряд, еще четыре не стоят на приколе, то, наверное, нужен.
Ну, вообще, в Советском Союзе, если говорить о таких самолетах, ты мне сам, собственно, рассказывал, видел фотографию, где стоит 6 бортов. Да, да. Было 4 самолета Ил-80 и еще 2 самолета Ил-82.
Вот, кстати, здесь их видно, отличие... что можно дозаправку
воздуха. Да, 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 это штанга для дозаправки воздуха. Так вот, эти Ил-82, они отличаются от Ил-80 тем, что это не летающий командный пункт, это скорее самолет-ретранслятор. Сейчас, например, есть такие самолеты на базе Ту-214. Их тоже легко видно, такие самолеты, у них прямо из фюзеляжа выступают уже такие выпуклые части продолговатые, где спрятаны все эти антенны, вот все это оборудование и так далее. Ну и понятно, что Ту-214 появился позже, чем...
То есть ретранслятор, это значит, что связь Земля-Земля, но идет через...
Да, но поскольку планета как бы шарообразная, то невозможно по прямой установить связь там за горизонтом, да? То есть нужен либо спутник, который будет отражать сигнал, либо вот такой ретранслятор, который будет этот сигнал передавать дальше. Вот, поэтому вот есть такая... Поэтому была создана система, называется она «Звено». Она была создана в Советском Союзе. Были вот эти вот самолеты Ил-80 и самолеты Ил-82. Вот всего 6 бортов.
Подожди, а есть еще же АВАКС, да? Это разведка.
Это АВАКС, ты говоришь, американскую аббревиатуру.
Ну, у нас тоже что-то похожее.
У нас называется это ДРЛО, дальнее радиолокационное обнаружение. Да.
Все вы знаете.
Это самолеты А-50 на базе Ил-76 созданы. У них есть на борту специальное оборудование. Угу. И они внешне отличаются тем, что над верхней частью фюзеляжа огромная такая тарелка расположена.
Да, 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 да.
Но в отличие от американского АВАКСа, есть тоже там Боинг со схожими функциями, но там тарелка вращается, а у нас она в неподвижном чехле. То есть там внутри части вращаются, а сам лучше. Чехол неподвижный. Угу. И сейчас, опять же, самолет далеко не новый, и сейчас разрабатывается, уже, по-моему, проходит испытание, самолет называется А-100. Ну, то есть там А-50 — это А-100. Внешне он выглядит примерно так же, но, как говорится, все самое интересное внутри.
И функции у всех трех разные, да? Один ретранслятор, второй разведчик и третий пункт управления.
Да, но А-50 в эту систему звено не входит, о которой я говорил. То есть мы говорим только про вот Ил-80, это летающий пункт, летающий командный пункт. Ну, называется он ВЗПУ или ВПУ, по-разному. Вот, и поэтому вот... Какова необходимость вообще вот такого самолета, в принципе, сейчас в современном мире? Он был создан во времена Холодной войны. Его, в принципе, концепция сложилась для того, чтобы первое лицо, там, там генсек, если там какой-нибудь враг, там, понятно, какой нанесет массированный ядерный удар, то вот командование страны, там, порядка сотни человек, плюс экипаж, могли бы сесть быстро в этот самолет, взлететь и осуществлять, продолжать руководство страной из воздуха, с воздуха. То есть управлять всеми наземными, надводными, подводными и воздушными силами. Видимо, чтобы там какой-то контрудар нанести, например.
Там просто, и может это просто братья и сестры там в самолете. Да,
да, например.
И все внизу слышат. Кто жив остался.
Ну, вряд ли.
После ядерного.
Именно так, да. Но, то есть, для этого у самолета, например, вот, ну, кроме того, что вот здесь оборудование есть, также, например, из хвостовой части выпускается специальная антенна длинная, там несколько метров она длиной.
4 километра я тут... Слушай, это ошибка?
Есть, просто вот эти данные, они, я тоже видел в разных источниках, там в одних написано, что несколько метров, в других написано до 8 километров. Поэтому, поскольку история вся засекречена, видимо, вот это все больше слухами полнится. Ну, ограничимся
если
так.
Если увидели, болтается в небе длинный шнур.
То, скорее всего, уже поздно об этом писать.
Да, где-то высоко летит.
Вот. И вот эта антенна, она нужна, например, для связи с подлодками. То есть это специальные длинные волны, чтобы вот связаться с подлодками.
Я тоже не владею вопросом, но знаю, что вообще связь с подлодкой — это сложная техническая задача. Ради этого специальные буи поднимаются и так далее.
Да.
И вообще передать сигнал на подлодку — это...
Но это фактически ее, можно сказать, обнаружить, если подлодка делает передачу, то есть не принимает сигнал, а делает передачу, то очень быстро и легко запеленговать.
Нет, ну и вопрос сквозь толщу воды просто передать сигнал. Это не...
Ну, это отдельный технический аспект, и не будем сейчас о них уходить вглубь вопроса.
Ну, изображать, что мы знаем.
Не будем изображать.
Тоже не будем.
Не будем изображать. Да. Мы говорим про Ил-80.
Но эта штука решает эту проблему и может передать сигнал на...
Есть средства для связи с подлодками в том числе, да. Нужно сказать, что кроме России, Советского Союза, такой самолет есть только у США. И там он используется несколько иначе. То есть у нас эти самолеты, по большей части, после испытаний стояли на приколе, то есть на земле. Потом был период определенный в истории Минобороны РФ, когда во главе стоял господин Сердюков, и говорили по разным, опять же, по разной информации, говорили, что из этих там 4 бортов Ил-80, из них там, можно сказать, что в строю вот реально способны взлететь там 1,5 машины только. То есть вот такое было техническое состояние. Поэтому сейчас именно и возникла очевидная идея того, чтобы возобновить вот это производство, модернизацию, то есть опять ввести их в строй.
А догадываешься, почему именно сейчас и что это даст?
Я бы не стал сейчас делать каких-то далеко идущих выводов, что вот там завтра война, поэтому сейчас решили модернизировать. На самом деле это все зависит именно от концепции, от стратегии самой, потому что когда господин Сердюков, это опять же, это же не просто так произошло, что он там что-то где-то кто-то разворовал и поэтому решили самолеты не ремонтировать. Это было такое сознательное скорее решение, потому что высказывалось мнение, действительно, и также некоторыми военными из Генштаба высказывалось, что такие самолеты уже не нужны сейчас, что есть самолет борт номер один, есть у нас Ил-96 ПУ, на котором, собственно, летает президент, mm-hmm. иногда летает премьер-министр, который в себе уже эти функции содержит. Причем он, опять же, сделан на базе более современного самолета Ил-96, то есть не 86, 96. Mm-hmm. Там уже стоят более современные двигатели, пермские ПС-90А, они более экономичные. Но другое дело, что Ил-96 ПУ, он сам по себе меньше, и сам по себе у него меньше дальность, он меньше может в воздухе находиться, в отличие от Ил-86. Отвечая на один из твоих первых вопросов в этой передаче, почему решили взять Ил-86 вообще, в принципе?
Да.
Потому что на тот момент, когда возникла необходимость создать такой самолет, это был самый дальнемагистральный самолет из отечественных. Именно поэтому и сейчас вот Ил-96 выбран в качестве президентского самолета, потому что, опять же, из отечественных он самый дальнобойный. То есть 86 не производится, а из того, что осталось, там Ту-204, 214
и так далее. Ну вот тоже интересно. Самолет снят производство в далеком 97-м году. Сейчас надо его версию создать. Да? Это сложно вообще?
Это не его версию. Ну, опять же, видишь, речь идет только о модернизации внутренней начинки.
Нет, ну это же не значит, что самолет вот стоит готовый, да, его сейчас модернизировать, надо же его собрать с нуля.
Нет, если мы говорим про модернизацию, то...
Не, модернизацию понятно, а вот новый, я так понимаю, же новый заказали?
Заказали второго поколения самолет. Да. И пока до сих пор непонятно, собственно, какими силами это будет решаться. Есть такая информация, что на Воронежском заводе, собственно, в АСО, авиастроительное сообщество, где был 86-й собирался, где 96-й сейчас собирается по госзаказу, там стоят, например, 4 грузовика Ил-96-400, которые раньше летали в компании «Полет». Компания «Полет» прекратила свою деятельность несколько лет назад. И вот эти самолеты, они остались, ну, не у дел, получается. То есть они стоят на приколе. И поскольку это уже грузовая версия, то есть они уже без иллюминаторов, то есть они уже внешне, ну, можно сказать, похожи, да, на... тот ВЗПУ, который летает. Поэтому вполне возможно, что именно их и будут все-таки дорабатывать до вот этого самолета судного дня.
Не 86-й, 96-й.
Да, это есть такая версия. Вот. Что касается самой концепции, я вернусь к тому, что кроме России такие самолеты есть еще у США. Они создавались тоже в период Холодной войны, такая же была концепция, что вот там спасти президента, там генералов куда-то отвезти, чтобы они там могли там проводить руководство армии. Так вот, в 2004 году, когда президентом США был Джордж Буш, например, он отказался от того, чтобы этот самолет, один из летающих командных пунктов, был на дежурстве 24 часа в сутки. То есть раньше была такая концепция, что вот самолет всегда готов к вылету. Вот что-то, что бы ни случилось, же раз, лимузин в аэропорт, самолет стоит рядом с Вашингтоном, раз и улетел. Тут же, мгновенно. В 2004 году, то есть уже, получается, 12 лет назад, от этой концепции отказались. В 2009 году вообще изменили функции этого самолета. То есть это по-прежнему вот борт, который там без иллюминаторов, с командным пунктом и так далее, но теперь он просто сопровождает президента США в международных поездках. То есть получается, ну, опять же, я не думаю, что это большой секрет, если президент куда-то прилетает, президент США, то за ним там целый воздушный конвой. Например, когда, опять же, тот же Буш прилетал в Пулково был, то несколько лет назад, это было больше 10 лет, по-моему, то перед его визитом просто там прилетали огромные грузовые самолеты C-5 Galaxy. Это такой внешне очень похожий на наш Ан-124, тяжелые транспортные самолеты, которые выгружали все, свою технику, освещение, генераторы, автомобили, лимузины, все привозили свое. И теперь вот кроме вот этих грузовиков, кроме самого борта номер один, в котором летит президент и руководство страны, за ними еще и следует и воздушный командный пункт. То есть это вообще вот такая армада летающая. Вот куда-то ему надо слетать.
Это такой президентский чемоданчик.
Да, на самом летающий. Деле, на самом деле, ты сейчас сказал вот, именно то, чем является вот этот летающий пункт. Это действительно ядерный чемоданчик. И он именно такие функции сейчас и выполняет. То есть не просто там кнопка какая-то красная, да, а это целый самолет. И вот таким образом его функция изменилась. И при этом у них тоже есть специальные самолеты, которые выполняют функцию ретранслятора. Если не ошибаюсь, программа называется Looking Glass. То есть это специальные самолеты, где командование чуть низшего ранга находится, военное. И опять же, в случае чего, они будут как бы осуществлять, ну, координировать усилия между бортом номер один и военными силами.
Так, и все-таки, Андрей, получается, действительно меняется военная доктрина, которая ориентирована вот на использование такого аппарата? Или это действительно все-таки, ну, такой очередной политический больше шаг, показать, вот мы думаем о том, как модернизировать наши управление ядерными силами, там, в частности, и так далее. Чтобы просто еще раз задумались о мощи российской армии, российских вообще, ну, в том числе ядерных сил.
Ну, как мне видится, это скорее шаг такой, ну, не знаю, инвентаризации, реконструкции, что ли. То есть в определенный период там более половины самолетов находились в плачевном техническом состоянии в российской армии. И сейчас вот это ведется работа по возврату их в строй.
Но вот это же надо даже отрабатывать, это же не только запустил, да, и вот что-то там летает. Это же должны...
Но это учения, да.
Да, уметь войска и на земле.
Ну, будут самолеты, будут учения, я не думаю, что проблемы организовать. Сколько у нас уже учений было за последние 2 года? Там, по-моему, только в 15-м и в 14-м годах их было там около 10, по-моему.
Ну, хорошо. Там... И все-таки давай определимся, не залезая ни в какие секреты, о которых мы, в общем, даже и не имеем понятия. Вот
и даже не можем рассказывать, даже если знаем.
Да, нет, ну, ладно. Что может предоставить из того, что невозможно сделать, там, скажем, через спутник или через какие-то наземные средства связи?
Когда этот самолет разрабатывался, это был именно летающий командный пункт. Впоследствии эти функции, по сути, на себя взял Ил-96ПУ. То есть здесь можно говорить о том, что во многом, ну, мы опять же не будем вдаваться в детали, да, возможно, мы каких-то тонкостей не знаем, но если смотреть в общем, то видится так, что их функции дублируются. То есть Ил-96 командный, есть вот такой самолет судного дня. Опять же, концепция его применения какова? Он находится в Москве, на аэродроме Чкаловский. И получается, что если там, не дай бог, что, то нужно быстро первое лицо транспортировать там из центра Москвы, там из Кремля, вертолетом на Чкаловский, оттуда пересадить на самолет и уже отправить в воздух. Окей. А если, допустим, он находится не в России, то получается, что этот самолет полностью теряет свой смысл. То есть он находится за несколько тысяч километров. Понятно, что у президента под рукой есть тот самолет Ил-96ПУ, на котором он летает, в который он, соответственно, сядет и будет выполнять те же самые функции.
Подожди, давай тогда разбираться. Эта штука, она нужна только в случае ядерной войны или при тактическом управлении, так сказать, какой-то наземной операции, она эффективна?
Ну, она может предоставить возможность управлять войсками в любой ситуации, когда это невозможно сделать с земли.
Почему невозможно, может быть?
Ну, вариантов много. Там начиная от стихийного бедствия и заканчивая ядерной войной, атомной войной. То есть факт тот, что она может предоставить такую возможность, а то, как ты ее будешь использовать, это уже как бы на твоей совести, как тебе хочется.
А насколько вот сама по себе я она просто, безопасна?
Извини, я последнюю фразу скажу просто, вот отвечая на твой вопрос. В Америке вот один из таких самолетов как раз используется как оперативный командный пункт для управления в чрезвычайных ситуациях. И там подчеркивается, что при стихийных бедствиях и массовых беспорядках. То есть, помнишь, была история, когда в США в прошлом, если не ошибаюсь, в году или в 14-м, нет, по-моему, в прошлом было, когда полицейский там убил одного из афроамериканцев, и был массовый протест, вот этот там... чуть ли там не уличная война развязалась.
Конечно.
Вот очевидно, это один из таких случаев, когда в ближайший крупный город, где необходимо такое командование развернуть, приземляется вот подобный самолет, и на его базе разворачивается оперативный штаб. То есть со всеми... со всеми
на земле.
Ну да, то есть он приземляется в аэропорту, и вот получается такой передвижной командный пункт. Вот. И вот такие функции он выполняет. Но нужно ли это делать в России? Вот в этом вопрос. То есть... Сейчас из того, что, если посмотреть на заявление Минобороны, выглядит так, что действительно этот самолет нужен только в случае атомной войны. Какова вероятность того, что у нас начнется атомная война?
Ну, соответственно, напрашивается все-таки разговор о том, что это больше жест, больше знак. Тем более, если до сих пор неизвестно, на базе чего будет сделан этот второй самолет.
И до сих пор неизвестно, во сколько опять это станет бюджету. Например, такой вопрос. Если это политический жест, то, знаешь, жестов у нас таких много есть. Ну, для примера, цифры, к сожалению, по российскому самолету я не видел, может быть, они где-то есть, я не встречал просто. Но есть цифра для американского самолета. Там тоже задумались однажды о том, чтобы модернизировать один из Боингов. И получилось так, что вот модернизация вот этого старого самолета с современным оборудованием, то есть, опять же, да, такая же абсолютная ситуация, взяли старый самолет и заменили начинку на новую, станет, это было порядка 5 лет назад, высказывалось, около 25 миллионов долларов. То есть, это такая солидная, мягко говоря, сумма.
Ну,
да?
Когда есть самолеты по 200 миллионов стоимостью истребители, то, наверное,
да, это немножко
терпимо.
Да, это немножко другой момент, но это, понимаешь, самолеты те, которые по 200 миллионов, их как-то можно применять, а это получается, ну так, на черный день, на самый черный день, понятно, имеется в виду. То есть,
а у нас еще стоит второй на черный день подряд.
А у нас, получается, мало того, что их два будет, так еще они, по сути, дублируют Ил-96, на который уже вовсю используется и на котором летает президент. Вот поэтому у меня лично возникает вопрос, а так ли он нужен, этот самолет этого судного дня? То есть, окей, это жест, все замечательно, если что, мы можем показать, что мы всех увезем, и вы там все равно ничего не добьетесь, но стоит ли игра свеч?
Спасибо большое. Андрей Меньшенин, Аркадий Шароградский, оператор Илья Трусов, который больше нас похож на пилота, он в наушниках. Всего доброго, смотрите «Экипаж по средам», до встречи.
Пока.